Сквер Девичьего Поля. Сегодня мы с вами побываем в очень интересном месте, которое хранит память так называемого Девичьего Поля. Это большое пространство, находившееся в излучине Москвы-реки и располагавшееся от белого, точнее земляного города, стен и валов земляного города. Сейчас это Садовое кольцо, соответственно, на его месте проходит, и до Новодевичьего монастыря, Девичье поле. А точно почему так называется это место, неизвестно, но здесь возник Новодевичий монастырь, основная доминанта и оборонительное сооружение, а поле, в общем-то, использовалось как большое открытое пространство, на нем проводились парады, смотры войск, ополчение дворянского. Оно использовалось под аптекарские огороды, аптекарским приказом еще с 17 века. Затем стало применяться в плане развлечений, потому что располагалось сравнительно недалеко от центра Москвы, и здесь были различные увеселения, в том числе был даже театр, который, правда, существовал недолго, во второй половине XVIII века, но когда возникла чума и чумной бунт 1771 года, то от таких заведений постарались избавиться, и театр больше своей работы не возобновлял. Но, тем не менее, до 1910-х годов осуществлялись увеселения, особенно активно этот процесс шел, начиная с пореформенной России, с 1860-х годов, гуляния, в том числе и религиозные, потому что монастырь располагался рядом, соответственно, пасхальные. Но характер поля радикально меняется. В 1880-х годах, когда примерно начиная с 1885 года на нем возникает клинический городок. Выдающийся врач Склифосовский сумел, можно сказать, пролоббировать на современный язык, перевести передачу земли части поля, именно 18 гектаров, под клиники, университетские медицинские клиники. И с этого времени Девичье поле становится основным памятником русскому меценатству, поддержке науки, культуры, медицины, образования, прежде всего, в архитектурном выражении. Соответственно, клиниками застраивается вся территория от оставшегося на сегодняшний день участка, который называется сквер Девичьего поля, и практически почти до Новодевичьего монастыря. Надо сказать, что это практически университетский город, застроенный в стиле эклектика, неоклассицизм, со своими дворами, парками, улицами, храмами. И строился он, естественно, на пожертвования. В том числе иногда его называли еще Морозовским городком, хотя туда деньги вносили не только Морозовы, потому что, естественно, еще у всех болеют родные, близкие люди, и купцы это понимали и старались, в общем-то, внести как можно большую лепту. В общем-то, явление уникальное, потому что это такой своеобразный российский аналог, если можно сказать, Оксфорда, но на медицинскую тему уже. Соответственно, в ближайших переулках также идет масштабное строительство именно с благотворительными целями. И активно застраиваются все основные магистрали улицы. Сам сквер имеет треугольную форму, то, что осталось от Девичьего поля, и располагается между Большой Пироговской улицей, улицей Еланского, переходящей в Плющиху, и, соответственно, проездом Девичьего поля. Ну, Большая Пироговская улица застраивается, пожалуй, наиболее интенсивно. потому что это была главная магистраль. И в 1909 году строится дом городских начальных училищ в стиле такого русского направления модерна. Было несколько направлений. Архитектор Остроградский. Достаточно монументальный дом. Очень интересно панно майориковое по центру здания, где изображен символ Москвы, герб Георгий, победоносец. Дом номер 11. Тоже очень примечателен. Он напоминает не классическую виллу. На самом деле это, конечно, не вилла, а это клиника гинекологическая профессора Снегирева, можно сказать, основоположника гинекологии и общественной деятельности в этом плане в России, построена архитектором Романом Клейном в 1893-96 годах. Здание сохранилось до сих пор. Оно имеет стеклянный купол, ротонду, лоджию. Ну вот под этим куполом в ротонде, собственно, располагалась операционная. Дело в том, что общественность того времени очень хорошо понимала, что, в общем-то, огромная проблема состоит в высокой женской и детской смертности при родах. Собственно, низкая продолжительность жизни, средняя, определялась именно большим количеством смертей при рождении детей. То есть детская смертность и женская смертность вдобавок. И ну, очень часто половина родившихся в деревнях просто умирала. Хотя рожали, конечно, тоже много. И вот профессор Снегирев решил заняться здесь просвещением и решением этой проблемы на научной основе. И с его именем связан целый ряд сооружений в районе Девичьего поля, которые мы рассмотрим дальше. Дом номер 13 тоже напоминает особняк. Построил его архитектор Иванов Шиц в 1892 году. Это приют, детский приют, который был построен на деньги купца Мазурина, тоже достаточно известная купеческая династия. Сейчас это, кстати, вьетнамское посольство. И, наконец, дом 15. Это один из первых детских садов изначально. Здание было совершенно другим. Сейчас там стоит сталинская постройка. Но внутрь нее вписан, то есть как бы основу составляет дом в стиле модерна, который строил архитектор Зеленко, архитектор и педагог. В 1910 году детский сад интересен тем, что он, конечно, был авторским, уникальным, и в нем даже располагалась обсерватория. То есть, чтобы детишки не просто на небо любовались, а чтобы на научной основе наблюдали за планетами. Для этого была специальная башня сделана, которая так придавала зданию некоторую такую, в общем-то, черту виллы или замка. Что примечательно, уже в советское время по плану 1935 года Большая Пироговская улица должна была стать одной из важных магистралей, которая идет от знаменитого Дворца Советов с фигурой Ленина наверху. Поэтому планировалось расширить. Естественно, как и, собственно, Кропоткинскую улицу, Пречистеньку, которая называется сейчас Музеем русской архитектуры. Слава богу, это не произошло, но ряд домов монументальных построили или перестроили, и вот творение Зеленко ждала такая же судьба. На его базе выстроили многоэтажную монументальную сталинку, где сейчас располагается поликлиника генерального штаба. Соответственно, следующий весьма интересный дом – это архив. Архив, который сейчас именуется архивом древних актов. Здание построено в 1886 году. Архитектор Тихобразов напоминает особняк. В нем хранятся в этой части архива древние документы. Причем документы, начиная с середины XIII века. Различные княжеские грамоты. Кстати, хранится там и уложение царя Алексея Михайловича. в огромных таких томах. То есть это действительно историческая такая достопримечательность, реликвия. Очень примечателен, интересен итальянский дворик. Архив имеет, естественно, двор. Он такой вытянутый, длинный, как в итальянских особняках. И вот достаточно интересное внутреннее оформление. Там парадная лестница такая эклектичная, достаточно вычурная. Дом номер 25 тоже весьма примечателен. Это здание, которое принадлежало раньше штабу военно-воздушных сил. Построил его архитектор Голосов в 30-х годах. Это вот как раз была идея монументального оформления улицы в сталинский период. Но сейчас это здание штаба тыла вооруженных сил. То есть практически мы можем видеть, что большинство зданий на этой улице построено было в благотворительных целях. Это, конечно, очень примечательно. Кстати, клиника Снегирева, основной корпус, располагается на улице Еланского. Это дом номер 2, строение 1, монументальный дом. Перед ним памятник самому профессору Снегиреву. Правда, в 1937 году здание капитально перестроили. Оно тоже было построено, естественно, на частные пожертвования и примыкает к вот этому университетскому городку. То есть практически с него начинается клинический городок, который идет от сквера. Что еще более любопытно, в клиническом городке имеется несколько храмов. Наиболее монументальный храм Архангела Михаила, который держит перспективу по центральной аллее самого сквера. То есть, если вы идете по центру сквера, ну, там как бы центр выбрать сложно, потому что он треугольный, но, тем не менее, можно идти по аллее, вы видите перспективу вот этого замечательного храма, который тоже, в общем-то, построен в псевдорусском стиле, поздний вариант, на деньги, средства профессора Макеева, который возглавлял институт акушерства и работал в Московском университете. Профессор пожертвовал 100 тысяч рублей, это очень большие деньги на то время, на строительство украшений этого храма, то есть украшение тоже было за его счет, а храм был назван в честь архистратига Михаила, потому что брат Снегирева, ой, брат, извиняюсь, Макеева, который он очень ценил и любил, статский советник был Михаил, и как бы вот в защиту, да, и духовное покровительство брата он строит это замечательное сооружение, и храм выступает как, в общем-то, такой религиозный центр всех университетских клиник, которые располагаются. Сейчас это, соответственно, Сеченовский университет. Что примечательно, храм хотели снести и уже практически снесли наполовину в советское время. То есть его просто разрушили до такой степени, что часть угла храма, в общем-то, уже не было. И внутреннее пространство было открыто. Были видны вот эти полуциркулярные перекрытия, на которых держится купол. Но купол еще стоял. Вот. Так было в начале 80-х годов. И потом все-таки общественность защитила храм. И храм сохранился до нашего времени. Сам же профессор Снегирев жил в очаровательном особнячке, по современным меркам это коттедж, причем не очень большой, так метров 200-300, который располагается по улице, соответственно, Плющиха, продолжение улицы Еланского, дом 62, строение 2. Немножко в глубине двора он виден с улицы. Этот интересный дом примечателен тем, что построен в стиле замка эпохи французского ренессанса. Ну, то есть примерно там Франциск I, и там, и где-то около этого, с которого, собственно, начался Ренессанс во Франции, с его правления. Но чтобы представить себе строительную культуру дореволюционной России, по объему дом совершенно обычный, но выполнен он так, как и не выполняются современные огромные дома на Рублевке. Строил, конечно, Роман Клейн, который очень хорошо владел различными историческими стилями. Достаточно вспомнить ЦУМ, Мюррель Мерилис магазин, или, например, усадьбу чьи торговца Высоцкого знаменитого в Огородной Слободе. Кстати, тоже построенный под стиль французского Ренессанса и перестроенный, соответственно. Дом 64 по соседству. Это клуб «Каучук». Существовал завод технической резины «Каучук», который был в 15 году в связи с возможностью немецкой оккупации, продвижением немецких войск, переведен из-под Риги, и который развернул свою деятельность в районе Комсомольского проспекта в Москве. Ну, у него несколько территорий, впоследствии перевели в Очаково, на другую территорию завода. Ну вот, клуб «Каучук» построил выдающийся архитектор Мельников в стиле конструктивизма, и это считается мировым шедевром. Кстати, переулок, точнее улица Плющиха еще интересна тем, что на ней стоит один из самых элитных домов современной Москвы. Правда, числится он по Труженикову переулку, но вот располагается аккурат между клубом «Каучук» и особнячком Снегирева. Это так называемый дом в Хамовниках. Малоэтажный дом, максимум 7 этажей, он переменной этажности, класса отель, то есть это дом, который стоит практически в парке, имеет свою зеленую территорию, имеет бассейн, имеет все основные службы и малое число квартир. Квартир только 22, при этом машиномест, соответственно, 90. Квартиры, некоторые свыше 500 метров, и пентхаус, соответственно, есть, и бассейн. То есть вроде бы небольшой дом, но это действительно элитное жилье. В Москве таких в относительной центре города можно пересчитать по пальцам. Кстати, они существуют еще с советского времени. Но вот этот дом построен в 2009 году. Пентхаус продавался не так давно, свыше 9 миллионов долларов. То есть деньги все-таки идут к деньгам. И вот такое вот роскошное расположение улицы рядом со сквером, парком, вблизи центра, очень сильно привлекает инвесторов и жильцов. Очень интересно также Погодинская улица, которая идет от клуба «Каучук», фактически он является перспективой. Погодинская улица названа в честь историка Михаила Петровича Погодина, который владел усадьбой, располагавшейся на месте домов 10 и 12. Ну, усадьба не сохранилась, причем не сохранилась она в силу немецкой бомбардировки Москвы в 1941 году. Тогда самолеты, видимо, удавалось отвести от Москвы многие на подлете. Ну, в общем-то, застройки еще такой не было, но попадания бомб хватило, чтобы ее разрушить. Но сохранился замечательный памятник, Погодинская изба 1856 года. Это деревянная стилизованная двухэтажная практически изба, флигель усадьбы Погодина, который был ему подарен как представителю славянофильского направления в культуре. Такой современный садовый дом размером, но очень интересно украшено и положившее начало псевдорусскому стилю в московской архитектуре. То есть вот с этого момента постепенно стиль становится модным, в том числе возведение деревянных построек. Ну, усадьба утратила некоторые особенности интерьера, но хорошо, что хоть она по большому счету сохранилась. Вообще Девичье поле – это место, безусловно, усадеб. Особенно его южная сторона, юго-восточная. Там располагалась самая знаменитая усадьба Трубецких. Там же купил усадьбу Лев Николаевич Толстой, который потом и переделал. И именно в этой связи в сквере Девичье поле стоит памятник Льву Николаевичу Толстому. Это уже второй памятник. Первый был изваян скульптором Меркуловым еще до войны Первой мировой. Но пока собирались ставить, советовались, грянула война. Потом все-таки поставили, а затем переделали вот на тот памятник, который есть. Потому что этот более монументальный новый памятник и исходит из концепции, вот какой Толстой был реально глыба, да, матерый человечище такой, вот исходя из этого определения Ленина, ну, Маркса тоже, собственно говоря, изваяли как глыбу в московском памятнике, то есть обыгрывалась, в общем-то, вот такая вот ленинская оценка и идея. Очень интересно также представляется улица, которая называется переулок Клязунова. Здесь развернулись купцы Шалопутины. У купца Шалопутина было 5 сыновей, из них 3 ушло достаточно в раннем возрасте. Ну и он решил запечатлеть их память созданием добрых дел, благотворительных учебных заведений. Дом 14, строение 1, тоже построен Роман Клейном, это 1901 год. Это гимназия имени одного из его сыновей, Григория Шалопутина, элитная, прекрасная гимназия. Потом здесь располагался, соответственно, Академия Генерального штаба, а сейчас военная прокуратура. Дом 16, это педагогический институт имени уже самого Шалопутина, отца, 1910-1911 год, тоже строил Роман Клейн. Ну, здесь стилистика другая, это неоклассицизм, и здание утоплено в глубине участка. Кстати, ограда гимназии Шалопутина не сохранилась, она была исторически другой, кованой, более низкой. Но потом сделали вот эту современную кирпичную ограду, видимо, решили, что генеральной военной прокуратуре необходимо более монументальное ограждение. Кстати, Шалопутин еще построил и реальное училище, которое назвал в честь другого сына Анатолия. А на противоположной стороне Хлезного переулка располагается комплекс зданий московских высших женских курсов, который строил архитектор Соловьев, очень известный тоже строитель зданий, которые связаны с университетской деятельностью. Он строил часть Плехановского университета. Там 3 основных корпуса. Главный историко-филологический, это сейчас педагогический, Московский педагогический государственный университет. Затем, соответственно, медицинский университет, это медицинский корпус был, и Институт тонких химических технологий. То есть на базе университета, на базе высших женских курсов создали фактически, сообразно факультетам, 3 института. Главное здание очень примечательное, в нем замечательная ротонда, соответствующий традициям неоклассической архитектуры холл, атриум, точнее, с освещающейся через потолок, стеклянный потолок. Кстати, между прочим, раньше потолок был свинцовый до революции, и этот потолок очень хорошо выполнял свою функцию. Потом его решили обновить, видимо, свинец являлся дефицитом, и потолок потек. Ну и только уже вот не так давно от этой вот недостатка сумели избавиться. Кстати, там снимали «Войну и мир», исторические фильмы часто снимают, потому что такой неоклассический интерьер очень примечательный. А в самом сквере располагается целый ряд памятников. Помимо Толстого, это еще памятник детскому доктору, выдающемуся академику Филатову. На главной аллее стоит памятник дальней авиации. Дело в том, что Россия являлась страной, которая, в общем-то, была одной из первых, можно сказать, первой, создавшей тяжелую авиацию, самолеты Илья Муромец. К сожалению, моторов для самолетов мы эти не изготовляли, поэтому выпуск был весьма ограниченным. Кстати, поэтому, собственно, у нас и автомобилестроение до революции было не развито, потому что основа автомобилестроения – это моторостроение. Моторостроение самое лучшее было там, где Делались прежде всего моторы для самолетов в тот период, самые лучшие фирмы, да, Испано-Сюиза, Rolls-Royce, Maybach, это изначально моторные фирмы, по большому счету, которые делали моторы для самолетов. Вот. Но к столетию, в 2014 году, решили поставить памятник, учитывая, что рядом располагался главный штаб военно-воздушных сил. Ну вот и там как бы отражено три этапа выдающихся развития авиации. Первая мировая война, Вторая мировая война и современная уже сверхзвуковая авиация. Ну и памятник Фрунзе. Дело в том, что проезд Девичьего поля, который мы рассматриваем в заключении, имеет два памятника. Это дом 4 Академии имени Фрунзе. Кстати, очень интересное здание, оно советской постройки, довоенный, строил архитектор Лев Руднев, тот самый, который достраивал главный корпус МГУ на Ленинских горах. Здание примечательно одной особенностью. У него так называемые лифты непрерывного действия. Ну, оно сравнительно невысокое. То есть лифт, который не останавливается между этажами, он ездит все время. И ты должен успеть в него войти, дверей тоже нет. То есть лифты ездят, ну, по такому, можно сказать, замкнутому кругу. Поэтому, если ты проехал свой этаж, ты можешь вернуться с него, спустившись. Это очень, кстати, интересная и грамотная идея, потому что военным нужно поддерживать себя в форме, не расслабляться. Люди, они в основном достаточно молодые. И вот чтобы проявлять все время бдительность и активность, они вот так как бы тренируются, вскакивая в эти небольшие открытые коробки и перемещаются между этажами. Правда, скажем прямо, лифт такой ездит достаточно медленно. Ну и, наконец, дом 14, дробь 2, строение 1. Это, пожалуй, одно из старейших зданий. Это место, усадьба Кошелева. Относится она к середине 18 века и имеет характерные признаки еще барочного строения. То есть для того времени, конечно, было очень монументальное сооружение, но впоследствии оно было перепрофилировано, надстроено, а сейчас переживает период ремонта. Надо признаться, что сквер Девичьего поля не только историческое место, но оно и очень важно в плане природы. Там сохранились, например, старинные тополя еще дореволюционной посадки, три тополя на Плющихе, это вот там реально огромные тополя, в два охвата даже больше, и они, видно, что они сажались, они идут рядами, правда, их не так много осталось, и этот сквер объединяет, можно сказать, Москву с точки зрения зеленого коридора, то есть он является своеобразным связью между центром столицы и Ленинскими горами, Воробьевыми горами и замечательным заказником долины реки Сетунь. Бывают случаи, когда на Погодинскую улицу, например, залетают вальшнепы. Аспиранты все удивляются, там, что это такая за птица, кривой клюв, странный цвет. Ну, вальшнеп, видимо, там какая-то хищная птица спугнула или там заблудился, ну и прилетел вот в эту усадебную зону. А поскольку от Новодевичьего монастыря в основном идут квартал или посольский, усадебный, сохранилось еще большое количество зелени, поэтому тут удивительно, но в Москве, недалеко от Кремля, можно, например, встретить вальшнепов, других птиц, поют соловьи. То есть вот такая усадебная жизнь Девичьего поля продолжается. Я рекомендую обязательно прогуляться по этим замечательным местам и получить искреннее удовольствие от общения с историей и природой.